Говорит радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. К чему может привести противостояние Болотной и Поклонной? Итоги международной конференции по безопасности в Мюнхене. Рубрики «Экономическая панорама», «Ключевое слово», «Книжный шкаф», «Свобода». Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Эксперты, обозреватели, проанализировав вчерашние митинги в Москве, пришли к выводу, что потенциал акций протеста еще не исчерпан. По их мнению, и власти, и оппозиция в состоянии вывести еще больше людей на улицы. Однако до противостояния дело не найдет. И с наблюдателями на эту тему беседовал мой коллега Мумин Шакиров, который находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода».
Здравствуйте. По оценкам МВД России, в акциях протеста в Москве приняли участие около 200 тысяч человек. Самыми многочисленными были митинги на Болотной площади и на Поклонной горе. Оппозиционеры насчитали в своих рядах не менее 120 тысяч человек. МВД называет цифру 35 тысяч. Власти, по данным тех же полицейских, собрали на Поклонной горе почти 140 тысяч сторонников премьера Владимира Путина. Оппоненты говорят о цифре в три раза меньше. Но в любом случае, каждая из сторон вывела на улице десятки тысяч людей, и это говорит о широком участии граждан в таких политических акциях. Оппозиционеры, выступающие под лозунгом «За честные выборы», за два последних месяца провели четыре крупнейшие акции в Москве. Эксперт из Левада-центра Борис Дубин считает, что протестные движения в Москве и России будут нарастать так же, как и будут качественно меняться политические требования.
Несколько меняется состав, он становится более разнородным. Болотная площадь, ну не говоря о чистых прудах, Болотная площадь в этом смысле была более однородна, там была сильнее выражена молодежная составляющая. Уже на Сахарова явно были, и наш опрос тогдашний показал, там были люди разного возраста, разного социального положения, разных взглядов, в том числе политических. И в еще большей степени, мне кажется, это было вчера на Якиманке и Болотной площади. А вчера это, ну, как бы еще даже получило некоторое оформление, поскольку, значит, были, ну, не до конца удавшиеся, но все-таки попытки, значит, сепарировать, разделить колонны по, ну, такому основному политическому вектору пристрастий и симпатий. Что особенно характерно для вчерашнего шествия и митинга в сравнении с предыдущими, я бы сказал, все большая концентрация на фигуре Путина, олицетворяющей нынешний политический, социальный, экономический режим, и концентрация на идее смены лица, олицетворяющего этот режим, и даже, ну, некоторые в более туманном виде, изменения самого политического режима. От президентства в сторону парламентаризма, в сторону независимости суда, в сторону независимости и честности выборов. Вот в этом смысле от митинга к митингу я бы сказал, что политическая составляющая становилась все более выраженной и все более концентрированной, направленной.
Это был Борис Дубин. Власть в лице премьера Владимира Путина и его сторонников 4 февраля впервые показала, на что она способна. Заявка была подана на 15 тысяч человек, однако на Поклонную гору пришли десятки тысяч. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что власть скорее пыталась переиграть оппозиционеров на информационном поле, нежели предъявить своим оппонентам идеологические аргументы.
То есть это была скорее такая борьба телевизионная. То есть продемонстрировать по телевизору, что собралось такое огромное количество сторонников Кремля. Вот если говорить о телевизионном ударе, то это было, наверное, серьезно, так сказать, показать. Причем даже не столько в Москве, сколько всей остальной России, что в Москве существуют разные взгляды, и что власть продолжает пользоваться большой поддержкой. Так что...
А качественный состав этих людей?
А вот получилось так, что, с одной стороны, те люди, которые были на трибуне, с другой стороны, те люди, которые участвовали в самой этой акции, это были люди очень разные. И поэтому, когда с трибуны звучали такие очень резкие слова, насколько я понимаю, обычные участники, которые туда или пришли, или их привезли, они реагировали как-то очень индифферентно. По-моему, они не совсем ожидали, что их соберут именно на такую радикальную акцию, на самом деле.
Выльется это в противостояние или нет?
Я не думаю. Ну, я думаю, что власть постарается, так сказать, организовывать и дальше контракции. Дело в том, что для того, чтобы было противостояние митингов, нужна энергетика, нужна сильная эмоция. Вот у оппозиции есть сильная эмоция. Причем и у тех, кто был на трибуне оппозиционного митинга, и на тех, кто был его рядовыми участниками. И здесь ситуация другая. Здесь большая такая суперэмоция, захлестывающая эмоция у тех, кто был на трибуне митинга, ориентированного на власть. И в то же время какое-то очень индифферентное отношение у тех, кто присутствовал. Поэтому организовать здесь какое-то такое большое противостояние, я думаю, будет очень проблематично.
Это был Алексей Макаркин. Ни для кого не секрет, что власти использовали административный ресурс, чтобы организовать масштабную акцию. Людей свозили к Поклонной горе автобусами. Некоторым даже платили деньги. Кадры с автобусами висят на сайтах. То, что платили деньги, есть ролики в интернете, где наглядно продемонстрировано это. Журналист Ирина Чевтаева оказалась в числе тех, кто попал в группу тем, которым платили деньги, и получила обещанное вознаграждение 500 рублей за 3 часа стояния на морозе. Ее репортаж опубликован на сайте Радио Свобода. Вот как она оценивает контингент людей, пришедших поддержать Владимира Путина.
Нет, если честно, я не ожидала, и действительно народу было очень много, и сначала при входе на сам митинг это действительно поражало, изумляло, но потом, когда начинаешь вглядываться в лица или смотреть на таблички, которые явно сделаны не самими людьми, ну, то есть большинство из них, и когда понимаешь, что группы выходят, и на их место сразу же встают другие, все это организовано достаточно четко и выглядит действительно как так же, как выглядела наша группа, как проплаченная массовка, и поэтому начинаешь постепенно разочаровываться во всем.
Это была журналист Ирина Чевтаева. Арслан.
Спасибо. Мумин Шакиров, корреспондент Радио Свобода, мой коллега. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Члены Совета Безопасности ООН осудили вето России и Китая на резолюцию по Сирии. В документе, который рассматривался в субботу, содержался призыв к сирийскому президенту Башару Асаду уйти в отставку. В Нальчике в субботу вечером убит следователь по особо важным делам Следственного управления по Кабардино-Балкарии Кантемир Кяров. Митт Ромни укрепил свои шансы стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. На собраниях по первичному выдвижению кандидатов в президенты в штате Невада он добился 48% поддержки. Пять вечера. В эфире «Свободы». Передача «Мифы и репутации». Вокруг Пушкина. К 175-й годовщине со дня гибели поэта. Участвуют пушкинисты и историки литературы Вадим Старк, Наталья Теретова, Дональд Рейфилд, Мишель Акутюрье, Яков Гаргин. «Мифы и репутации». 17 часов 7 минут. Движение за честные выборы некоторые политические эксперты сравнивают с началом бархатной революции 1989 года в Чехословакии. Предвестником событий 22-летней давности в Праге стала демонстрация студентов, жестоко разогнанная полицией. Несмотря на то, что в итоге коммунистическое правительство было вынуждено подать в отставку и в Чехословакии провели демократические выборы, первые шаги гражданских активистов во главе с бывшим президентом Чехословакии Вацлавом Гавелом были связаны со стремлением добиться расследования действий по разгону демонстрантов. С одним из лидеров Пражского студенческого комитета 1989 года Шимоном Паныком беседует корреспондент Радио Свобода в Чехии Александра Вагнер.
Да, может быть, похоже, эти протесты в том, что активнее граждане встречаются на улице, но в то время это был уникальный момент, когда распадался целый коммунистический лагерь. Конечно, процесс начался уже с перестройки и с сигнала с Кремля остальным коммунистическим чиновникам, что Москва начинает реформы, и в остальных землях, прежде всего в Польше и Венгрии, реформы в конце 80-х годов были уже гораздо крупнее, чем в Чехии или в Восточной Германии, например, или в Румынии. Тогда это было после 20 лет полного затишья, но во время, когда мы уже все чувствовали, что коммунистическая власть слабая, то есть она становится слабее, перемена уже ожидалась, просто чувствовалась. У нас была группа студентов, которые знали друг друга, мы встречались где-то с 88 года и думали, что как сами по себе студенты сорганизировать, чтобы показать коммунистическому правительству, что не согласуемся с тем, что творится в стране, что хотим свободу, хотим диалог, хотим возможность путешествовать, говорить, что мы хотим. Ну, просто хотим свои права. Мы пришли на ЕУ сорганизировать на 17 ноября, это Международный день студентов, а это день, в который был убит в 1939 году студент нацистами, когда студенты тогда демонстрировали против нацистической Германии, которая оккупировала Чехословакию. Так что это был день, на который даже коммунистическое правительство не могло так легко сказать, нет, мы запрещаем. Так что в конце концов мы получили разрешение, что демонстрация может быть официальная. Это было очень важно, потому что из-за того сошлось этих 40 тысяч людей примерно, потому что до тех пор нас было всегда 3, 4, 5 тысяч, не больше. А это маленькая группа, 3 тысячи людей. 40 тысяч, это уже была довольно огромная сила. Я только после узнал, что диссиденты около Václava Gavela приняли решение, что не хотят. Хотят нас, как студентов, молодых, оставить. Пусть мы делаем сами. А это было очень хорошо, потому что коммунистическая власть не могла, как всегда, сказать, ну, конечно, это старые противники коммунизма, которые оплачиваются за рубежа. Это пропаганда, которую коммунисты всегда употребляли против всяких демонстраций. Уникальный момент был тоже в том, что демонстрация, где было около 40 тысяч студентов, была жестоко нападена полицейскими отрядами. И тот момент, конечно, разозлил многих, так сказать, нормальных граждан, которые не интересовались в политике, жили в коммунизме свою тихую жизнь и, может быть, надеялись, что иногда будет свобода, но он просто не хотели иметь никаких проблем, боялись, конечно, почти все боялись тогда в коммунизме. Но тот момент, что 40 тысяч студентов было нападено очень жестоко полицейскими спецслужбами, два дня после студенческой демонстрации в Праге встретилось уже 200 тысяч людей, а это огромное количество. Просто 200 тысяч людей разогнать – это почти невозможно. И каждый день становилась поддержка студентов, потому что студенты в одну-две недели были лидеры бархетной революции. И междувременно формировался гражданский форум, который, конечно, формировался прежде всего около диссидентов Václava Gavela и остальных, а студенты были частью этого гражданского форума.
Вы когда говорили о требованиях этой демонстрации студенческой, вы говорили о диалоге с властью. Получился этот диалог впоследствии, после того, как эта демонстрация завершилась?
Можно сказать, что диалог получился. Динамика потом была очень быстрая. Коммунизм рухнул за 4-5 недель. Но в самом начале, правда, что после этой студенческой демонстрации, после того, когда родители наши, так сказать, вышли на улицу, показали, что 200 тысяч из них просто поддерживает то, что требовали студенты, власть тогда встретилась с диссидентами и начали кое-какие-то переговоры, конечно. Но потом коммунистическая партия более-менее просто ушла из своих позиций, так что это было гораздо быстрее, чем мы ожидали. Но первые шаги, это был действительно диалог около стола между правительством коммунистическим и представителями гражданского форума. И студенты были частью этих делегаций.
А каким образом эти полномочия переговоров с правительством перешли от студентов к непосредственно этому гражданскому форуму?
После студенческой первой демонстрации, которая была как катализатор всего процесса просто конца коммунистической власти в Чехословакии, Václav Gavel и еще кто-то из диссидентов послал информацию: давайте встретимся все в одном из пражских театров. и договорились, что они основают гражданский форум, как действительно широкий форум, где были и бывшие коммунисты, и политзаключенные бывшие, и студенты, и группы, например, католически ориентированных диссидентов. Так действительно, это был очень широкий форум, и целом форума было держать линию и договариваться в борьбе за то, чтобы коммунистическое правительство подало отставку, и ранее или позднее были свободные выборы. А во время выборов, за где-то полгода попозже, там уже не было гражданского форума, там уже было несколько политических групп или партий, которые начали, конечно, конкурировать друг другу.
С одним из лидеров Пражского студенческого комитета 89-го года Шимоном Паныком беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер. Традиционно в начале февраля в Мюнхене проходит ежегодная международная конференция по безопасности. На нынешней, 48-й по счету, присутствует более 350 глав государств и правительств, министров различных силовых ведомств и ведущих экспертов. Несмотря на множество обсуждавшихся на конференции тем, больше всего говорилось все-таки о военно-политических аспектах мировой безопасности. Мы попросили нашего корреспондента Александра Манхайма, следящего за ходом этой конференции, дать несколько зарисовок с этого форума. Вот его репортаж.
Большой интерес у участников Мюнхенской конференции по безопасности вызвало выступление министра обороны ФРГ Томаса де Мезьера, в котором он заявил о готовности Германии взять на себя большую ответственность в деле создания структуры европейской безопасности. Он объяснил, с чем связано такое решение, и в частности сказал: «Мы сегодня в свете создавшейся ситуации обсуждаем будущую роль Германии в Европе и в мире. Еще некоторое время назад сама постановка такого вопроса была немыслима. Я уже не говорю о каких-либо военных аспектах. Эта тема была для нас вообще табу. Стремление к увеличению немецкого влияния, а тем паче к независимой и ведущей роли, не было ни внутри Германии, ни за ее пределами. Никто из наших соседей такого пожелания не высказывал. И это можно было понять. Теперь же многие рассматривают нас не только как равноправных, но и как несущих ответственность партнеров». Речь де Мезьера о готовности взять на себя большую ответственность в различных аспектах, касающихся европейской безопасности, была положительно воспринята всеми участниками этого форума. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сказав, что Германии теперь никто не боится, шутя заметил, что он опасается лишь, что Германия недостаточно активно будет претворять в жизнь свою ведущую роль в Европе. Другой важной темой, обсуждавшейся на конференции, была, естественно, система ПРО. Подлило масло в огонь сообщение как раз накануне открытия этого форума о том, что на крупнейшей американской базе ВВС в Европе, в немецком Рамштайне, будет создан новый командный пункт ракет «Патриот». Довольно резко на эти планы Соединенных Штатов отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря о безопасности в Европе и о различных подходах к этому вопросу, он сказал:
«Равная и неделимая безопасность для всех – с этим трудно спорить, если оставаться верным принципам справедливости. Для того, чтобы признать новые реалии, необходимо осознание исторической ответственности, политической дальновидности и незаурядное мужество. Но мы должны сделать этот выбор, если не хотим остаться в истории временщиками. Убежден, что, сделав такой выбор, мы сможем справиться со всем спектром проблем безопасности на континенте, от контроля над обычными вооружениями до противоракетной обороны. Не хотелось бы думать, что мы упустим очередной исторический шанс, как это случилось после Второй мировой войны или в начале 90-х годов прошлого века. Тревожным звонком становится проблема европейской противоракетной обороны, грозящая вбить клин между ветвями европейской цивилизации. В ее корне, кстати, все то же нежелание обеспечить равную и неделимую безопасность юридически обязывающих лиц».
На конференции выступили также министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта и госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Они оба подчеркнули необходимость сохранения военной мощи Соединенных Штатов. Панетта вкратце обрисовал новую стратегию Соединенных Штатов. Во-первых, вооруженные силы будут сокращены, но с другой стороны, они станут более подтянутыми, стройными. Они будут более гибкими, отлично оснащенными технически и готовыми быть переброшенными в кратчайшие сроки в любую необходимую точку мира. Во-вторых, Соединенные Штаты усилят свое военное присутствие как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и на Ближнем Востоке. В-третьих, Соединенные Штаты сохранят прочное военное присутствие в Европе и других странах, одновременно поддерживая своих союзников инвестициями и современной технологией, а также используя постоянную ротацию вооруженных сил. В-четвертых, Соединенные Штаты будут готовы отразить агрессию любого противника в любое время, в любой точке мира. Причем Соединенные Штаты должны сохранить возможность отразить агрессию даже нескольких противников одновременно. И в-пятых, Соединенные Штаты будут развивать современную военную технологию с привлечением космических и кибернетических систем. Одновременно это подразумевает создание для этого мощной экономической базы. Такова была вкратце новая стратегическая доктрина, изложенная министром обороны Соединенных Штатов Леоном Панеттой. В совсем другом ключе на конференции прозвучал доклад комиссии Global Zero НАТО Россия. Члены этой комиссии, в которую входят многие политики и военные различных стран, в том числе и российские генералы, требуют вывода тактического ядерного оружия Соединенных Штатов и России с военных баз в Европе в рамках более широкого соглашения о сокращении ядерных вооружений всех типов до 1000 боезарядов у каждой из сторон. Главным обоснованием этого требования, как указывают его авторы, является тот факт, что тактическое ядерное оружие в наше время практически не имеет военной значимости. Вот таковы вкратце некоторые военно-политические аспекты, подлежавшие обсуждению на Мюнхенской конференции по безопасности. Александр Маннхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
В эфире «Свобода в полдень». Во второй части нашей программы вас ждут наши постоянные рубрики. Это «Ключевое слово», «Спортивная панорама», «Новости экономики», «Книжный шкаф свободы». Но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 20 часов в эфире программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» будет председатель незарегистрированной Республиканской партии России, ведущий митинга «За честные выборы» Владимир Рыжков, автор и ведущий программы Данила Гальперович. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. И далее на волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Члены Совета Безопасности ООН осудили вето России и Китая на резолюцию по Сирии. В документе, который рассматривался в субботу, содержался призыв к сирийскому президенту Башару Асаду уйти в отставку. Остальные 13 членов Совета, включая США, Францию и Великобританию, проголосовали за резолюцию. В Нальчике убит следователь по особо важным делам Следственного управления по Кабардино-Балкарии Кантемир Кяров. В субботу вечером неизвестные обстреляли из автоматов машину 23-летнего лейтенанта юстиции, когда он ехал по центру города. Митт Ромни укрепил свои шансы на номинацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии. На собраниях по первичному выдвижению кандидатов в президенты в штате Невада он добился 48-процентной поддержки. Это в два раза превышает показатели ближайшего соперника Ромни, бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича. Китай направил в Ливию делегацию в составе правительственных чиновников и представителей компаний для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с послевоенным восстановлением этой страны, где в результате многомесячного военного конфликта был свергнут режим диктатора Муаммара Каддафи. В Каире продолжаются волнения и беспорядки. Как сообщило государственное телевидение, в субботу вечером нападению подверглось здание налоговой службы. Наблюдатели связывают происходящее с массовыми акциями протеста в Порт-Саиде, где в результате столкновения на футбольном матче несколько дней назад погибли 74 человека. В Афинах проходят переговоры греческого правительства с представителями Евросоюза, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка о предоставлении Греции следующего транша многомиллиардного кредита.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов, и продолжает нашу программу «Экономическая панорама», которую подготовил Иван Трефилов.
Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце минувшего декабря, понизив ее на 0,25%. Министерство экономического развития России ожидает повышения оценки роста ВВП страны в 2011 году до 4,5%, заявил заместитель министра Андрей Клепач. Ранее Федеральная служба статистики сообщила, что по ее предварительным подсчетам общий объем экономики страны в минувшем году увеличился на 4,3%. Цены на продовольствие в России в 2011 году выросли на 3,9% после увеличения почти на 13% годом ранее. При этом наиболее сильно подорожала говядина, а также рыба и морепродукты – на 20% и более чем на 10% соответственно. Вместе с тем, на ряд продовольственных товаров в 2011 году было отмечено значительное снижение цен. Сахар-песок подешевел на 25,5%, плодово-овощная продукция почти на 25%, а гречневая крупа более чем на 18%. Размер трудовой пенсии в России с начала февраля увеличился на 7%, в среднем до 9500 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это примерно $313. Российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров в 2011 году почти на 13%, более чем до 64 миллионов человек. В пятерку крупнейших авиакомпаний страны на сегодня входят Аэрофлот, Трансаэро, Ютэйр, Сибирь и Россия, на долю которых приходится примерно 58% всех перевезенных пассажиров. Немецкий концерн Daimler готов довести свою долю в российском КАМАЗе до контрольной за счет пакета Ростехнологии, сообщил глава российской государственной корпорации Сергей Чемезов, отметив, что конкретные переговоры об этом пока не велись. Сейчас Ростехнологиям принадлежит чуть менее 50% акций крупнейшего в России производителя грузовиков, тогда как Daimler совместно с Европейским банком реконструкции и развития владеет примерно 13% акций КАМАЗа. Автомобильный бензин в России в рознице дешевеет с середины декабря минувшего года. Еженедельно его средняя по стране цена падала в пределах от 1 до 0,2%. Для сравнения, за весь 2011 год бензин на внутреннем розничном рынке подорожал почти на 15%, более чем вдвое опередив инфляцию. Впрочем, по мнению экспертов, для начала нынешнего года, несмотря на то, что с января акцизы на нефтепродукты были увеличены, такая ситуация вполне объяснима. С минувшей весны, после возникновения дефицита бензина в отдельных регионах, в стране действует фактически запретительная пошлина на его экспорт в размере 90% от ставки вывозной пошлины на нефть. Кроме того, Министерство энергетики договорилось с ведущими нефтяными компаниями о сохранении цен на декабрьском уровне в ближайшие два месяца, говорит аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Такое решение имеет целый ряд объективных факторов. Во-первых, это накопленные запасы, которые нефтяные компании, опять же, по инициативе Минэнерго создавали в течение прошлого года. С другой стороны, безусловно, повышение акцизов и низкая маржа в рознице, она могла бы найти свое отражение в конечной стоимости бензина на заправках, но тем не менее, с учетом необходимого обеспечения социальной стабильности в преддверии президентских выборов, равно как и надежды нефтяной компании на то, что все-таки правительство и дальше будет рассматривать модернизацию действующей налоговой системы, равно как и предоставлением каких-либо преференций по налогам, собственно, такое решение было принято.
С тем, что в стабилизации внутреннего топливного рынка есть как экономические, так и политические причины, согласен и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
сейчас на рынке происходит стабилизация, связанная с тем, что достаточно большие запасы были накоплены в период зимы. Но у нас всегда зима – период пониженного спроса, и в этот период всегда у нас цены стабильны. Плюс еще политическая ситуация наложилась, которая требует фиксации цен до выборов. Но вы знаете, так называемые договоренности и так далее – это не договоренности, а просто есть прямое указание не повышать розничные цены до начала марта, как бы до выборов.
Очевидно, что согласие нефтяных компаний до марта не повышать розничные цены на бензин обернется для них заметными финансовыми потерями. Насколько значительными они могут быть с учетом повышенных акцизов на нефтепродукты и относительно низкой рентабельности в отрасли? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
По нашим оценкам, речь может идти примерно о сумме в 1 миллиард долларов за 3 месяца, если такое решение не будет пролонгировано и дальше. При этом в ряде СМИ обсуждались возможность компенсационных механизмов, в частности, посредством снижения экспортных пошлин на дизельное топливо и мазут. И вот если такое решение будет принято, то вот эти недополученные средства, они могут быть компенсированы посредством вот снижения экспортных пошлин.
На этом фоне российские нефтяные компании добиваются отмены запретительной пошлины на экспорт бензина, действующей в стране уже 9 месяцев. Однако, по мнению чиновников, возвращаться к прежней ее ставке пока рано. Тем не менее, уже сейчас, несмотря на высокие пошлины, производители нефтепродуктов, как утверждает Евгений Аркуша, предпочитают поставлять бензин на экспорт, чем продавать его на внутреннем рынке. После же отмены моратория на повышение цен, по его словам, бензин как в розничном, так и в оптовом звене снова начнет дорожать.
Сокращаются поставки на внутренний рынок, сокращается в некотором смысле производство даже нефтепродуктов и увеличивается экспорт. Поэтому Министерство энергетики делает все возможное, чтобы сохранить запасы даже путем насильственного закрытия экспорта для некоторых компаний. То есть, в принципе, я не вижу никаких катаклизмов в ближайшее время. До марта цены будут стоять. Что касается событий после марта, то, конечно, увеличение акцизов сыграет свою роль определенную. Поэтому, скорее всего, цены и в опте, и в розницу после мартовских выборов пойдут вверх.
Эксперты, ссылаясь на неопределенность политики властей в части регулирования рынка нефтепродуктов, пока затрудняется прогнозировать масштабы подорожания бензина в текущем году. Однако они не исключают, что темпы роста цен окажутся сопоставимы с показателем минувшего года.
Иван Трефилов, «Экономическая панорама».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Бывший президент Литвы Валдас Адамкус написал книгу воспоминаний «Последний срок полномочий. Дневники президента». 85-летний политик рассказывает, как принимались решения на высшем уровне, оценивает роль некоторых литовских политиков. Книга стала предметом дискуссии об уместности публикации таких воспоминаний в то время, когда многие упоминаемые в тексте литовские политики все еще находятся у власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Книга воспоминаний Валдаса Адамкуса, занимавшего пост главы государства с небольшим перерывом с 1998 года по 2009, пользуется в Литве большой популярностью, так как в ней можно найти закулисные разговоры тех, кто до сих пор активно занимается политикой. Большой интерес вызвало и признание бывшего президента об оказываемом давлении со стороны некоторых депутатов Европарламента при принятии важных государственных решений. Одни, прочитав книгу, говорят о жадных до прибыли книгоиздателях, которые пошли на выпуск противоречивого издания ради скандала, другие – о поклёпе на Литву, третьи, как, например, директор Института гражданского общества Дариус Колис, о решимости экс-президента показать, цитата, «двуличие и цинизм некоторых функционеров, превративших наш политический олимп в театр абсурда, а после выхода книги – отгородившихся стеной ледяного молчания, что свидетельствует о нетерпимости критики, а значит, отсутствии демократии». Конец цитаты. Скандальность книги Адамкуса связана не только с тем, что автор показал, как в Литве могут приниматься решения на высшем уровне, но и в откровенности, из-за которой на него посыпались обвинения чуть ли не в раскрытии государственной тайны. Например, бывший глава государства пишет, что 6 лет назад после его вмешательства началось прослушивание телефонных разговоров белорусских шпионов, выдававших себя за дипломатов. А 3 года назад представители Литвы, Польши и Белоруссии тайно договорились об обмене задержанными сотрудниками служб безопасности. Комментируя публикацию «Воспоминания Адамкуса», нынешний премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс посоветовал автору, цитирую, «думать, когда пишешь такие книги». А по запросу Генеральной прокуратуры Департамент госбезопасности Литвы даже проверял текст на наличие данных, представляющих государственную тайну. Оказалось, что автор закон не нарушил. Немало внимания Адамкус уделяет международным отношениям. В эпоху его правления были особенно налажены тесные литовско-польские связи, поэтому из книги можно узнать о том, какими были в жизни многие руководители Польши. О том, как Адамкус оценивает отношения Литвы и России, рассказывает прочитавший воспоминания политический обозреватель Аудрюс Бачулис.
Адамкус восхищается своими резкими высказываниями в адрес России во время международных форумов. То есть у него российская тема – это так называемое слабое место, играя на которой можно корректировать решение самого Адамкуса. Если взять внешнюю сторону отношений между Литвой и Россией, то при Адамкусе они были хуже некуда. Холодная война слов, как я это называю. Но за этой словесной ширмой скрывалось глубочайшее экономическое проникновение России в Литву. То есть продвижение российского капитала, расширение экономических связей между Литвой и Россией при Адамкусе лавинообразно нарастало.
В 2005 году, после избрания на второй президентский срок, Валдис Адамкус побывал с официальным визитом в Москве. Он подписал в то время с президентом России Владимиром Путиным ряд межгосударственных соглашений. С тех пор официальные контакты между двумя странами фактически не поддерживались, и сейчас сложно говорить о дружбе между двумя странами, рассказывает политический обозреватель Аудрюс Бачулис.
Если подсчитывать количество контактов на высшем уровне, то самый контактный с Россией в этом плане был Ландсбергис.
Даже не Бразаускас?
Нет, просто число встреч взять, то, конечно, Бразаускас, но если количество встреч на время правления, то Ландсбергис выигрывает однозначно. Окружение Адамкуса в 2005-2006 годах прорабатывало тему добиться приезда в Литву Путина взамен за отказ Литвы от возмещения за оккупацию. И политологи, тесно связанные с окружением Адамкуса, громко высказывали эту идею, но были однозначно раскритикованы, и окружение Адамкуса не осмелилось выступить официально с таким предложением. Хотя, если взять тему компенсации за оккупацию, которая, пожалуй, самый такой яркий раздражитель в отношениях между Литвой и Россией, на который Кремль однозначно негативно и громко реагирует, то Адамкус на эту тему много не выступал.
Политический обозреватель Аудрюс Бачу. Многие критики сравнивают книгу воспоминаний бывшего президента Литвы Валдиса Адамкуса с книгой Витутаса Петкевичуса «Корабль дураков», в котором были высмеяны некоторые литовские политики. Обе книги стали популярны среди читателей, любящих скандалы, и вызвали неоднозначную реакцию среди представителей власти. Несмотря на то, что Адамкус не прибегает к сатире, как это делает автор «Корабля дураков», он откровенно высказывается о нынешнем литовском истеблишменте. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Члены Совета Безопасности ООН осудили вето России и Китая на резолюцию по Сирии. В документе, который рассматривался в субботу, содержался призыв к сирийскому президенту Башару Асаду уйти в отставку. В Нальчике в субботу вечером убит следователь по особо важным делам Следственного управления по Кабардино-Балкарии Кантемир Кьяров. Мит Ромни не укрепил свои шансы стать кандидатом в президенты США от республиканской партии. На собраниях по первичному выдвижению кандидатов в президенты в штате Невада он добился 48-процентной поддержки. В Каире продолжаются волнения и беспорядки. В субботу вечером нападению подверглось здание налоговой службы. У берегов Доминиканской Республики не менее 10 человек утонули, когда лодка, переполненная мигрантами, которые направлялись к берегам США, перевернулась. В Афинах проходят переговоры греческого правительства с представителями европейских экономических институтов о предоставлении Греции следующего транша многомиллиардного кредита. В Жамбылской области Казахстана 2 человека погибли, еще один госпитализирован в результате столкновения грузового поезда с автомобилем. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжает программу «Свобода в полдень» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели, объявленной неделе безопасного Рунета, «дедосить». Такой глагол употребил в среду в нашем эфире известный блогер Антон Носик, обвинивший в хакерских атаках на оппозиционные издания Владислава Суркова и других прокремлевских деятелей. Традиция дедос-атак, по наблюдениям Антона Носика, возникла несколько лет назад.
Первые, кого подавляли, были ресурсы НБП. Дедосили в 2007 году, живой журнал дедосили, чтобы стали недоступны сообществу РУНБП. Дальше была массированная атака на «Коммерсант» за то, что он опубликовал цитату пресс-секретаря президента Медведева Натальи Тимаковой, что с приходом Медведева закончилось время ликующей гопоты. Так она назвала членов движения «Наш».
DDoS – английская аббревиатура, которая раскрывается так – распределенная атака, отказ в обслуживании. В результате такой атаки и обрушиваются сайты. В русской письменности термин еще не устоялся, можно встретить разные варианты. Зато от DDoS по всем законам русской грамматики уже возникло производное – DDoS-ить. И вот комментарии завотделом культуры речи Института русского языка имени Виноградова Алексея Шмелева.
Это очень такое характерное явление, когда слово «заимствованное» приобретает русское оформление и русское значение, которого не было в языке источники. Ну вот такое произошло со словом «пиар», которое вошло в русский язык, будучи заимствованной аббревиатурой, а от него образовались слова «отпиарить», «пропиарить» и многие другие, уже не имеющие ничего общего со значением в языке источники.
И здесь же тоже аббревиатура.
Конечно, именно, и «дедосить», но тут характерно, что еще большее отклонение от значения языка источников. «Дедосить» в действительности возникло на русской почве от сочетания «дедос-атака», и в сочетании «дедос-атака», которое писалось бы через дефис, «дедос» еще скорее будет написано латинскими буквами. Но а «дедосить» сейчас уже очень часто пишут русскими буквами, причем по-разному, иногда с буквой «и» в первом слоге, а иногда нет.
Как вот можно охарактеризовать это слово? Это жаргон профессиональный.
Я бы не сказал, что профессиональный, а это, ну, такой социально ограниченный жаргон. Трудно описываемые социальные группы, ну, так сказать, продвинутых пользователей интернета.
Как минимум тех, кто знает, что такое DDoS-атаки.
Ну да, либо, может быть, кто-то и осуществлял их, либо, по крайней мере, с этим сталкивался или про это читал. Но я думаю, что число таких людей увеличивается, потому что про это пишут, и, соответственно, люди про это узнают.
Слово «пиарщик» и все похожие с этим корнем тоже поначалу воспринималось как жаргонное, а теперь уже почти общеупотребимое. Возможно ли такая же эволюция со словом «дедосить»?
Предсказать это очень трудно, потому что жизнь часто развивается не в соответствии с разного рода прогнозами. Но отчасти это зависит от того, насколько распространится само явление. Если оно будет продолжать существовать или даже распространяться, то есть шанс, что и слово распространится, от него будут тоже образовываться разного рода производные, ну, например, дедосщик, но это я фантазирую, тот, кто осуществляет такие дедос-атаки. Если же этому будет поставлен заслон, то, возможно, это слово станет историзмом и будет вспоминаться только лингвистами и историками, которые будут говорить, что было такое явление, и вот так оно называлось.
Сейчас нередко говорят о том, что терминология, связанная с интернетом, интернетом, с компьютером, широко вошла в русский язык. Но до какой степени широко?
Массив довольно велик, но как всегда с такого рода массивами, некоторый его центр составляют слова, которые можно уже считать общеизвестными, а дальше, чем дальше к периферии, тем слов больше, но зато известность их меньше. Я, скажем, до последнего времени знал выражение «дидос-атака», но не знал глагол «дидосить».
А, кстати, смотрите, вот и блогер же обрусел, он стал писаться уже с одной буквы «г».
Ну да, но на этом настаивали орфографисты. А люди все-таки ориентируются на орфографические словари и рекомендации. По-прежнему блогер используется и с двумя «г», но чем дальше, тем больше то, что выбрано орфографистами и орфографическими словарями, начинает все больше и больше завоевывать позиции.
Значит, лингвисты все-таки имеют решающий перевес?
Ну, не то чтобы решающий перевес, а скорее официальная кодификация чего-то оказывает в конечном счете влияние на узус.
Иными словами, на практическое применение. Но чем хорош употребленный Алексеем Шмелевым термин «узус»? Не только тем, что точнее, он короче, его удобнее произносить. Точно так же, как слово «дидосить» ловче, чем громоздкая конструкция «осуществлять дидос-атаку». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Спортивная панорама. Одна из главных спортивных новостей недели пришла из Казани. Футбольный клуб «Рубин» из-за конфликта в руководстве едва не лишился своего главного тренера Курбана Бердыева, с именем которого связаны все успехи команды нескольких последних лет. Об этом спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Новость о возможной отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Рубина» едва не стала главной футбольной новостью российского межсезонья. За последние 10 лет это первый большой конфликт в команде, который стал известен общественности. Ведь внутренняя кухня «Рубина» обычно была скрыта от посторонних. Но поскольку «Рубин» не самый незаметный клуб России, в недавнем прошлом двукратный чемпион страны и легендарный победитель Барселоны, ситуация в клубе привлекла особое внимание. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Последние дни января Казань напряглась в ожидании. Слух о возможной отставке звездного тренера футбольного «Рубина» Курбана Бердыева распространился почти мгновенно. Но никого не удивил. Молва о сложных отношениях главного тренера и президента клуба Дмитрия Сморянкина ходила уже давно. Сам Курбан Бердыев уже после заседания попечительского совета, когда стало ясно, что он остается на своем месте, заявил журналистам, что никакого заявления не писал. Член учредительного совета футбольного клуба «Рубин» Александр Медведев этот факт подтвердил, но саму ситуацию назвал неприятной. По мнению футбольных болельщиков, уход Бердыева означал бы постепенное угасание команды. Журналист и эксперт Андрей Николаев указывает на целую цепь странных событий в трансферной политике «Рубина».
Пару лет назад выдернули в разгар сезона двух ведущих игроков Бухарова и Симака, которые, кстати, так и не проиграли в Питерском «Зените». Команду ослабили, а другую не усилили.
Год назад в Москву почти силой забрали главного тренера хоккейного «Акбарса» Зинатулу Белялетдинова, и клуб заметно сдал. Сейчас ситуация повторяется с «Рубином». Кроме того, спонсоры настаивают на большей коммерциализации клуба, пытаются поставить его на рельсы самоокупаемости. Александр Медведев осторожно замечает, что, возможно, именно здесь кроются истоки конфликта между наставником команды и его президентом, который проводит политику спонсоров.
Вообще, конечно, у нас в России сложно говорить о том, чтобы клуб смог вернуть те деньги, которые в него вкладывают. Вода в песок уходит деньги. И покупательская способность нашего населения очень низка, и возвращать деньги на билетах, на рекламе, там, на сувенирах – это все несерьезно.
Андрей Николаев также замечает, что о разногласиях между Бердыевым и Сморянкиным известно давно. Но в этом конфликте он не исключает и политическую составляющую. Ослабление «Акбарса» и «Рубина» московский журналист связывает с желанием Москвы в целом политически ослабить такой сильный регион, как Татарстан.
Возможно, это как-то связано с политической ситуацией, которая, и в частности, в отношениях
Москвы и Субъекта Федерации, в частности, Татарстана. Но то, что 5 лет назад было невозможно, стало очевидным сейчас.
В стране, где спорт всегда рассматривался как часть высокой политики, такое положение исключать тоже нельзя. Во всяком случае, среди болельщиков Казани подобные меры воспринимаются очень болезненно. Поэтому, как заметил Андрей Николаев, руководство «Рубина» сейчас может делать любую мину, но это очень плохая игра.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов. В его репортаже надо выделить, так сказать, политическую составляющую конфликта между тренером и президентом. Почти очевидным считается, что на разрешение этого конфликта повлиял первый президент Татарстана Митимир Шаймиев, который является негласным патроном «Рубина». Спорт высших достижений в Татарстане всегда был под его прямым покровительством. А философия Шаймиева проста. Все начинается с тренера. Наставники в местных командах меняются крайне редко, за исключением, может быть, баскетбольного клуба «Уникс». И без уважительных причин снимать наставника любой команды никто не станет, а тем более в «Рубине». Так было в свое время и в хоккейном «Акбарсе». По всей видимости, так произошло и в случае с Рубином и Бердыевым. По неофициальной информации, первый президент Татарстана поговорил с Курбаном Бердыевым и попросил того немного потерпеть. Вопрос о бюджете клуба в свете возможного ухода многолетнего наставника ушел на второй план. А ведь именно нынешний президент Татарстана Рустам Миниханов привел на пост президента «Рубина» Дмитрия Самаренкина. Так что можно предположить, что неформальный авторитет Шаймиева оказался более серьезным аргументом, чем формальное влияние Миниханова. Для начала российского футбольного сезона ситуация очень красноречивая. Два президента, президент республики и президент клуба, уступили в открытом противостоянии, так сказать, неформальным лидерам или менее формальным, бывшему президенту и главному тренеру. На секунду поднявшись, занавес, скрывающий кухню «Рубина», тут же упал, и все вновь стало по-восточному тихо и благостно. Можно сказать, футбольный мир получил пособие по конфликтологии. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Екатерина Молчанова и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор передачи «Общественное мнение». Тема программы «Почему так плохо приживается практическая психология в России?» Автор и ведущий передачи Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
С третьего обвиняемого, узбека Давида Якобсена, были сняты обвинения.
Бывший следователь прокуратуры, участник боевых действий в Афганистане.
Найденный компромисс выражается прежде всего в первоначальной точке.
Ситуация в разных странах разная. Где-то удалось договориться и с...
Великобритания еще в декабре отказалась участвовать в новом, так называемом...
Свободный бюджет. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.